«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Некоторые дети рождаются с дефектом позвоночника спинобифида. Что это за дефект и как с ним жить? Отражается ли заболевание на ментальном здоровье детей? Как детям с инвалидностью продолжать занятия и не терять навыки, когда они заперты дома? Поговорим об этом в передаче «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях создатель благотворительного фонда спинобифида Инна Енюшкина. Инна, здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Да, я, во-первых, хочу вас поздравить с наградой, которую вы получили от Forbes Woman. Мы об этом поговорим еще, в общем-то, более подробно. Конечно, друзья, 25 октября, то есть весь октябрь, это был месяц информирования о дефекте позвоночника и, собственно, об этом заболевании спинобифида. Я понимаю, что об этом, скажем, заболевании многие из наших слушателей практически не слышали. И эфир даже называется «Как жить, когда даже врачи не знают о твоем заболевании». Да? Это действительно факт, с которым сталкиваемся. И вот в октябре мы много говорили об этом заболевании, о том, с чем сталкиваются дети, с чем сталкиваются семьи, воспитывающие детей, и с чем сталкиваются, в общем-то, уже люди, взрослые люди с этим дефектом и заболеванием, с дефектом позвоночника. И, друзья, напишите, пожалуйста, как вы вообще справляетесь, ваши дети и семьи справляются вот с этим снова настигшим нас локдауном. Я вообще, все очень сложно, у меня тут в каждой комнате практически по ноутбуку и компьютеру, и все что-то там вещают, вот. Поэтому мы привыкшие к этому, хотя вот жена учитель и система, например, система школьный портал, это не та система, которая готова к такому наплыву, как оказалось. Вот, пожалуйста, реалии нашей жизни. Но напишите, как вы справляетесь, как справляются ваши дети, ваши семьи, что вот как ваша жизнь изменилась. И, конечно, вы можете задавать мои гости вопросы. Я напоминаю, что у меня в гостях создатель благотворительного фонда спинобифида Инна Енюшкина. Итак, 25 октября, день информирования о спинобифиде. Но я уверен, что вот многие люди не слышали, что это за заболевание, какие причины его возникновения.
Всем добрый день. Сегодня, да, второй день локдауна. Я впервые нахожусь во время локдауна в Москве. И, кстати, про локдаун и тот проект, о котором мы сегодня хотим поговорить, о том, когда дети оказываются обездвижены и заперты дома, дети, которым нужно двигаться и нужно регулярно заниматься физической активностью, вот об этом мы чуть позже скажем, потому что это очень важный как раз аспект. Вот. Про заболевание я скажу просто коротко для слушателей, которые никогда об этом не слышали. Это врожденная патология спинного мозга, которая происходит именно при закладке плода во время беременности. Есть профилактика, это очень важно. Женщина должна употреблять фолиевую кислоту до беременности. Не во время беременности, а до беременности. Фолиевая кислота помогает профилактировать не только спинобифиды, но и ряд других заболеваний, в том числе и аутического спектра, и заболевания сердца, и многое другое. Поэтому фолиевую кислоту вот, консультируйте со своим гинекологом, врачом, и обязательно принимайте, если есть вероятность забеременеть у женщины. И еще очень важная информация о том, что с этим заболеванием в настоящее время в нашей стране делают бесплатные внутриутробные операции. И это просто какой-то космос, потому что разрезают беременную женщину, разрезают матку, зашивают спинномозговую грыжу ребеночку, не вытаскивая его целиком из матки, зашивают матку, зашивают живот беременной женщине, и она продолжает находиться беременной, продолжает ходить беременная. И ребенок, который рождается, он может родиться сильно здоровее, чем если бы этой операции не было. Если такую операцию не сделать, то такие дети часто рождаются с инвалидностью, с ортопедическими проблемами. Это наши подопечные, это в основном дети-колясочники. С большим спектром проблем. У нас около 1000 таких детей сейчас в фонде, которым мы регулярно помогаем. Вот это кратко о заболевании.
Я так понимаю, что, в принципе, вот этот дефект позвоночника, он определяется на ультразвуковом, да, исследовании, на УЗИ. И как бы врачи могут это, собственно, предсказать, что вот-вот ПОД так развивается, и ну, нужно что-то делать. Вообще, да, насколько да. сегодня врачи вообще, не только там в Москве и в Санкт-Петербурге, но по России вообще знают, что такое спинобифида и что делать с этим?
Я скажу так, что когда родился мой ребенок 9 лет назад, информационное поле было, конечно, минимальное. То есть найти какую-то информацию было невозможно. И тогда очень многие, то есть я приходила к какому-нибудь врачу, и врач мне говорил, а что вам говорят врачи? Это классическая такая фраза, никто ничего не знал. Сейчас за 5 лет существования фонда ситуация изменилась, и есть врачи, которые этим занимаются, есть врачи, которые меняют свою деятельность и переходят именно в занятия, в лечение детей со спиной бифида. У нас вот прямо сейчас, например, этим летом два нейроуролога получили детские лицензии для того, чтобы лечить детей со спиной бифида. И для меня это большая победа, что врачи заметили эту проблему, заметили существование тысячи этих детей и сказали, о, есть такие дети, и они нуждаются во врачах, хорошо, мы тогда поменяем лицензию, пойдем в детскую нейроурологию, будем разбираться и лечить таких детей. Это в регионах, это не в Москве, это там в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге. Мне кажется, это большой победой, что появляется все больше и больше врачей. Да, этот порог развития можно диагностировать во время УЗИ, и это очень здорово, потому что тогда у женщины появляется большее количество выбора, вот, и она может сделать внутриутробную операцию, и может приехать успеть в Москву и в Москве прооперироваться и родить в руках экспертов. Потому что в регионах, когда происходят роды, мы, к сожалению, мы часто теряем детей, потому что... Это редкое заболевание, и врачи в регионах редко с этим сталкиваются, у них мало опыта, и не всех детей удается выходить, не все дети становятся стабильными и выживают. Поэтому если вдруг вы знаете в каком-то регионе или вы встречаете такую ситуацию, и где-то на слуху вам спина бифида, обязательно маршрутизируйте такую девушку к нам в фонд, мы расскажем всех экспертов, которые могут помочь родить, прооперировать после родов и потом ввести это в ребенка.
Пару лет назад, когда мы делали передачу со спинобифида, у нас даже кроме элементарного мануала, который можно прочитать было на вашем сайте, сайте вашего фонда, ничего не было. Сегодня, пожалуйста, «Медуза», значит, большой «Лонгрид» публиковала. «Медуза» вообще сейчас подтягивается и начинает в основном, конечно, пугать всех людей, в том плане, что она такие большие лонгриды публикует, материалы невменяемые, на мой взгляд, как журналисты, то есть они очень здоровые. Это я как родитель, особенно у ребенка, говорю, да, там, и рассказывают страшилки про то, как тяжело, да, действительно тяжело, да, действительно ситуация, особенно в регионах, очень и очень сложная, это факт. Вот, ну вот, мне кажется, мы нуждаемся, как родители особенных детей, детей с разными, в общем-то, синдромами, да, может быть, и детско-церебральный паралич, и аутистический спектр весьма широкий, да. Сейчас вот попробуй ты ткни и скажи, что вот это стандартный Каннер, там еще кого-нибудь, да, все насмотрелись хорошего доктора и думают, что у них все дети с Савантом, вот, и вот такие великолепные, да. Ну вот я к тому, что сейчас хоть что-то, да, там можно увидеть, как вообще прошел месяц информирования о спинобифиде, что вам удалось сделать за этот месяц.
Да, вы правы. На самом деле, мне хотелось бы как раз отметить и руководителя нашей информационно-просветительской программы, это Ольга Петухова, которая год работает у нас в фонде, и благодаря ей, как раз ее коммуникации со СМИ, вышло много информационных материалов, но и в том числе сами СМИ, даже «Глянец», он развернулся в сторону социалки, и тут вот мы начинали с пандемии, мне кажется, что вся эта глобальная история пандемии, она как бы немножко встряхнула весь мир, и весь мир осознал, что независимо от того, сколько у тебя денег в кармане, на какой ты должности работаешь, вот в связи с ковидом беда может прийти в любой дом, в любой, постучаться в каждый дом. И очень много СМИ пошло в социалку. То, что печатали у себя на обложках Лайс, Форб, Космо, Гламур, Домашний очаг, это женщины, которые занимаются проблемами с домашним насилием, ну и разные другие, рак груди, женщина без одной груди была на обложке. То есть то, куда пошел «Глянец», это удивительно, потому что мы все с этим живем, в каждой семье есть какая-то история, в каждой семье она либо спрятана, либо явно, но есть у кого-то проблемы со здоровьем или еще с чем-то. И то, что мы сейчас стали в СМИ более человечными, перестали говорить только о цвете помады и о зарплатах, а вот еще говорим о каких-то человеческих историях, это очень классно. И это правда, что СПИН стал больше писать и о спине бифидо в том числе. И сейчас, если с этим сталкивается семья из любого региона, зайдя в интернет, она может найти эту информацию, она может найти истории реальных семей. Семей, которые взяли под опеку таких детей, семей, которые родили или сделали внутриутробную операцию. И понять, что она не единственная в этом мире, что есть такие семьи. Потому что вот когда мы только открыли фонд, мы встретились с девочкой, ей 29 лет, она приехала из Астрахани. Ее мама 29 лет думала, что она единственная в мире, кто родила ребенка с таким диагнозом. Она не знала больше никого вокруг себя, у кого был такой диагноз. Вы представляете уровень вот одиночества и тоски, когда ты не можешь ни с кем больше посоветоваться, и все врачи тебе говорят, а что вам говорят врачи? И я очень рада, что мы сейчас живем в другое время, в другом мире, с другим уровнем коммуникации, информированности. Это очень здорово. И я вас тоже благодарю, что вы про это рассказываете, не только про нас, но и про все социальные проблемы, тем самым даря поддержку и надежду вот людям, которые с этим сталкиваются.
Ну, когда мы начинали передачу, то таких передач было, в общем-то, там по пальцам пересчитать. И сейчас нам написался какой-то проект, ничего особенного, который появился там последний год, вот, и типа там вот «Поддержите нас», было забавно, как тут передача уже несколько лет существующая, которая две профессиональные премии получила благодаря, в общем, своей деятельности. Вот появляются проекты с таким же названием, потому что, ну, понятно, что ничего особенного, вот это очень-очень как бы близкое многим словосочетание, кто что в нем вкладывает, как оказалось. Да? У нас есть комментарий, Татьяна Гузьмина написала: «Я узнал, что у сына спина бифида, когда его призвали в армию». Вот, Татьяна, напишите вообще про свою историю, и какова реакция-то вообще была, и, такое бывает вообще, что узнают уже, ну, постфактум, что у ребенка такой дефект, то есть тут есть разные тяжести этого, да, дефекта позвоночника именно.
Да, Татьяна, я очень прошу вас связаться со мной, просто потому что это интересная, ну, интересная у вас история. Мы рады общаться со взрослыми людьми со спины бифида. Возможно, они не хотят быть нашими подопечными, но мы сейчас, один из проектов, который мы запускаем, вот прям вчера у нас была рабочая встреча, это клуб 18+, в который будут ходить как раз люди 18+, со спины бифида, и мы будем говорить про разные вещи. Не знаю, у вас программа, можно сказать слово «секс» в вашей программе, и про секс в том числе, можно. И про роды, когда у ребенка есть, ну, у взрослого уже есть спина бифида, и про, ну, про разные истории, которые стоит обсуждать уже в узком кругу 18+, потому что наши дети, которых мы набирали как детей, они подрастают, они выпускаются из школы, и дальше нужно что-то делать. А вся система и благотворительности, и медицины, она выстраивается как раз вот от 0 до 18, а дальше чаще всего ребенка с инвалидностью, независимо от диагноза, чаще всего ребенка с инвалидностью 18 лет она выпускает в неизвестно куда вообще. Вот. И вот для того, чтобы у нас формировалось такое сообщество и врачебное, и поддерживающее людей, мы формируем такое. Будем рады видеть вашего сына. Такие случаи редкие, но бывают, потому что уровень поражения позвоночника бывает разный. Бывает, что ребенок рождается, у него прям видимая на спине огромная шишка, она, может быть, даже не покрыта кожей, и спиной, ну, простите, кто слушает сейчас, спиной мозг, прям как бы вот ликварея происходит, вытекание, такое подтекание жидкости. Это опасная история. Нужно оперировать в первые часы, закрыть это все, ну, и тогда ребенок будет жив, и все хорошо. И вот именно с такими случаями в регионах справляются сложнее всего. Но есть, когда это внутренняя как бы деформация позвоночника, которая невидимая. И ребенок может жить, и у него там побаливают ноги, у него энурез, его пытаются лечить от этого энуреза, потому что недержание мочи происходит. Он может хромать, но проблему не видно. Эта проблема выясняется уже у рожденного ребенка на МРТ. И тогда случайно, это может быть случиться в 11 лет, в 10 лет, именно когда начинаются неврологические разные сложности, случайно выясняется, что у ребенка спина бифида. И у нас сейчас к нам обращаются много таких ситуаций. У меня бывает в день в личное сообщение приходят сообщения от знакомых: «Ой, у моей племяшки 11 лет случайно диагностировали спина бифида». Или взрослая девочка говорит: «Я жила-жила, там занималась спортом, все классно, и вот в 18 лет сделала МРТ, оказывается, у меня спина бифида». А МРТ сделала, потому что ноги стали отказывать. А потом сделали операцию, и человек сел в коляску. Ну, то есть это такая патология, которая считается врожденной, но иногда она может быть обнаружена сильно поздно. Поэтому мне хорошо бы знать.
Да, спасибо, друзья, что пишете, что делитесь своими историями, комментариями, что поддерживаете нас. И, конечно же, проект «Ничего особенного» нуждается в вашей поддержке. Мы поднимаем темы, которые помогают семьям, воспитывающих особенных детей, детей с особенностями развития, с особенностями здоровья, с особыми потребностями здоровья. У Кокару огромное количество сокращений и обозначений вот таких семей. Большое спасибо. Нам пишут многие люди, которым помогли наши передачи, и мы, наша задача как раз, чтобы мы помогали. Поэтому, друзья, пожалуйста, в описании есть ссылочка, в описании к этому видео, к этой трансляции есть ссылочка. Проходите, кликайте, оформите разовые или ежемесячное пожертвование. Конечно же, например, если вы пожертвуете 50 рублей, это 50 человек, которые увидят новых людей, которые увидят и услышат наши эфиры. Для нас это очень важно. Спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту, за ваши комментарии, финансовую поддержку. Мы хотим, на самом деле, мы хотим помочь нашим слушателям, которые воспитывают детей с особыми потребностями здоровья, соединить их со специалистами, поэтому мы приглашаем специалистов, представителей благотворительных фондов, психологов, консультантов, всяких разных, терапевтов всех разных уровней для того, чтобы соединить семей, родителей, детей, людей со специалистами, чтобы оказать им помощь. Еще раз спасибо, что вы с нами. Проходите по ссылочке, кликайте, оформите разовые и ежемесячные пожертвования. Напоминаю, что сегодня мы говорим про такое заболевание, дефект позвоночника, как спинобифида. И у меня в гостях сегодня создатель фонда благотворительного фонда спинобифида Инна Инюшкина. Мы сегодня как раз, так как 25 октября совсем недавно был день информирования, вот там куча всего было. И один из самых важных вопросов, который нам задают многие родители, наши слушатели. Какие сегодня есть ресурсы, чтобы узнать об этом заболевании? С чем вообще сталкиваются родители детей с таким заболеванием?
Ну, основной ресурс нашего фонда – это helpspinobifida.ru, это наш сайт. Если вы действительно родитель такого ребенка или хотите уточнить, если у вас такой диагноз, то нужно написать нам. Программы фонда работают следующим образом, что если есть такой ребенок, то к нему выходит специальный специалист, это физический терапевт или эрготерапевт, приходит в семью к ребенку, он осматривает ребенка, читает все выписки, понимает ситуацию, где ребенок проживает с точки зрения доступности среды или недоступности, удобства или неудобства того, как он ест, как он спит. И специалист помогает выстроить всю жизнь ребенка так, чтобы это было комфортно и удобно. То есть мы, к сожалению или к счастью, я не знаю, мы не оплачиваем счета, которые нам посылают родители. Потому что раз мы фонд спинобифида, то иногда там может прийти счет на 300 тысяч на какую-нибудь реабилитацию или на покупку какого-нибудь дорогого ТСР. Я, к сожалению, не вижу в этом эффективной помощи. То есть если я плачу один раз ребенку за 300 тысяч реабилитацию, то системно мы вопрос не изменим. А то, что к ребенку придет специалист, осмотрит среду, поможет ему выстроить все дома удобно, найдет спортивную секцию рядом с домом, договорится со школой, чтобы в школу ребенка взяли, и он начал ходить в школу, договорится об этом так, чтобы мама могла выйти на работу и социализироваться, и реализовывать себя как человек, как личность и как женщина, вот наша задача как бы качественно и системно подходить к этому вопросу, поэтому независимо от того, в какой точке нашей огромнейшей страны находится ребенок, специалисты выезжают, у нас специалисты из Сибири, там девочки, ну, из Красноярска девочки, например, ездят в Новосибирск, в Пермь, на ночных поездах, иногда даже ночуют дома у подопечных, потому что обратный поезд через какое-то время, вот, и подопечные с удовольствием там с пирогами их встречают, кормят, и спать укладывают, потому что они понимают, как сильно меняется именно качество всей жизни семьи от того, что ребенок получает качественную помощь. Вот, проектов очень много, проекты разные, в зависимости от необходимости вот в данный момент у семьи. Если нужна юридическая помощь, подключается юрист, если нужна психологическая помощь, подключается психолог, если нужно обследование, медицинская помощь, работает такой проект. И есть спортивный проект, о котором я тоже хотела сегодня подробнее поговорить.
Да, конечно, поговорим о самых важных вопросах. Друзья, задавайте вопросы, напишите тоже, как вообще вы переживаете локдаун, как вы переживаете всей семьей, с детьми. И, конечно же, очень важно, если вы воспитываете ребенка с инвалидностью, напишите, как вы переживаете, в чем вы нуждаетесь, и мы постараемся, по крайней мере, свести со специалистами, с благотворительными фондами, которые могут помочь в этом. Конечно же, один из самых важных вопросов, на самом деле, вот у меня есть знакомый коллега, вот он слабовидящий, и когда у него родился, соответственно, ребенок слабовидящий, когда он пришел в детский сад, психолог задал вопрос, он говорит, ну, хорошо, там, со зрением понятно, а что у него, значит, с ментальным здоровьем, да? Вот этот вопрос, который все время волнует многих, и в том числе и родителей. Отражается ли заболевание это на ментальном здоровье людей, то есть, вот, опять же, когнитивные функции, интеллект и так далее, да? Могут ли они посещать детский сад и школу?
Ну, я скажу, что дети со спинобифидо в 99% случаев это дети с сохранным интеллектом, эмоционально, психологически, это сохранные дети. Если вовремя сделать первую операцию, потому что там часто есть гидроцефалия, это лишняя жидкость в головном мозге, но если вовремя все прооперировать и гидроцефалия компенсируется, то эти дети точно могут учиться в школах, они точно могут посещать сады, они могут быть полноценными членами общества. Ну, то есть вот даже я сейчас разговариваю с вами, я могла бы сидеть в инвалидной коляске и быть человеком со спинобифидо. Более того, это люди, которые сейчас, мы знаем уже взрослых, и они работают. Одну девочку мы сейчас как раз берем к себе фонд на работу, вот как раз руководить клубом 18+. Это люди, которые часто становятся паралимпийскими спортсменами, чемпионами в том числе. Вот. Иногда вы даже можете не знать, что у человека спинобифидо, как вот случай, который вы сами привели недавно с парнем, который идет в армию. То есть это может быть взрослый человек, который ходит и прихрамывает, а у него спинобифидо, а он может быть известен какой-то личностью, ну или там работать в офисе. Ну, то есть с интеллектом все у детей в большинстве все хорошо. Мы встречаем детей с трудностями с интеллектом, когда от них отказываются, от таких детей иногда отказываются. Они оказываются в детских домах и не получают качественную квалифицированную медицинскую помощь, а в 4 года или в 5 лет их переводят в дом инвалидов, в детский дом инвалидов. Часто это группы, где дети с ментальными нарушениями, и ребенок, который интеллектуально сохранен, оказывается в группе, в котором нет образовательных программ, нет школы, в которых никто не разговаривает. И получается, что вот когда мы забираем и передаем всеми детей из этих групп, они, конечно, интеллектуально в очень тяжелом уже состоянии, они могут плохо говорить, не уметь читать и писать, хотя базовые они могли бы этому научиться, если бы вовремя оказались в семье.
Да, это действительно очень важно, и, конечно, я уже вас поздравлял, давайте вот перейдем к этой новости. На этой неделе вы получили премию Forbes Woman с проект «Уверенный баланс для детей со спинобифидо». Проект онлайн-тренировок, который был создан в самый разгар самоизоляции, да, и в который вошло более 100 детей со всей России. Давайте расскажите подробно об этом проекте, что это проект, какая помощь оказывается, в чем смысл этого проекта?
Ну вот сегодня второй день локдауна, я не знаю, как наши зрители, что они делают с детьми на головах, как они работают, это все очень сложно, и когда в марте 2020 года это только было самые первые дни вот этого локдауна, и сказали, что все школы закрываются, и там все спортивные залы, реабилитационные центры, соответственно, закрываются, я представила 1000 наших семей с детьми, которым нужна регулярная активность, как любому, на самом деле, здоровому ребенку в том числе, нужна регулярная, постоянная активность, но детям со спинобифидо нужна профессиональная физическая активность. И если этих детей посадят на несколько месяцев заперти в доме, то очень многие двигательные навыки могут быть утеряны, либо могут быть вторичные осложнения. То есть мы бы имели проблемы очень новые какие-то, которые могли случиться за это время. А так как у меня был опыт работы в школе, у меня 8 лет своя частная школа Монтессори в центре Москвы, и там мы быстро перевели все в онлайн, я подумала, а если этот опыт применить в благотворительном фонде, если попробовать этих детей сейчас, вот так же, как мы сейчас с вами, мы же сейчас тоже из дома вещаем на радио, до технологии до чего дошли, если в группе будет 6-7 детей, 5 детей всего лишь, и тренер вот будет видеть каждого, будет знать каждого, будет помнить каждого по имени и будет давать ему спортивные задания, смотреть на их выполнение, отслеживать, и так 2-3 раза в неделю регулярно какое-то время будет с ними заниматься. А что, если так попробовать? Мы за час собрали команду с нашими специалистами, которые работают с детьми, проговорили это. Супервизор Диана Яцин обучила тренировку упражнениям, потому что уже были какие-то наработки в нашем фонде. И под супервизией тренера начали набирать группы и начали проводить эти занятия. И это было удивительно, как родители откликнулись. Это было удивительно, как детям это понравилось. Это было просто, потому что это все онлайн. Ты просто вот так же открываешь лэптоп, сажаешь ребенка перед ним. У мамы есть час свободного времени, наконец-то, во время этого локдауна, пандемии, когда ребенок сидит на голове. Ребенок час занят спортом с тренером, мама свободна, ребенок качает руки, спину, координацию, баланс и все, что ему нужно, отрабатывает. И так 2-3 раза в неделю. И мы получили огромное количество потрясающих отзывов, как это важно и полезно оказалось для детей. Но кроме этого, мы неожиданно сформировали среди детей такое некоторое сообщество, когда дети друг друга увидели. Представляете, когда ребенок, мой даже ребенок выходил в онлайн, такой: «Ого, мама, смотри, а у них тоже спина бифида. Мама, такие дети, оказывается, тоже есть. И вот они сейчас со мной в одной группе, и они готовы со мной дружить».
Они сейчас, прошу прощения, я чуть-чуть прерву, а часто вот дети со спиной бифидо, когда приходят там, не знаю, там на занятия, они не общаются, они не в группах, или это просто такое вот восхитило такое огромное количество участников?
Вообще дети, это же редкое заболевание, и этот ребенок может жить во всем городе один с таким заболеванием. Он других детей с таким заболеванием может никогда не видеть, потому что он во всем городе или в своей школе, он один такой на коляске. А тут он раз и видит, что есть такие дети. То есть, ну, для меня кажется, что психологически это очень важно, знаете, таких, найти своих, понять, что я не один, я не брошен в этом мире, есть моя стая еще какая-то, которая меня может поддержать и понять меня. Вот, ну, мне кажется, это важно.
Да-да-да, это очень важно.
Я против создания каких-то, знаете, таких гетто, что мы сейчас соберем всех детей, поселим всех в одном городе, и вот только дети со спиной бифидо. Нет-нет-нет, я за инклюзию, за то, чтобы они жили в разном мире, с разными людьми, но понять, что ты не один, как вот наша взрослая девушка, которой было 29 лет, она думала, что она одна на всем белом свете с таким заболеванием. Это тоже важно.
Угу.
Вот. И, собственно, этот проект проработал год. Мы получили на него грант, и в него вошло 100 детей. Дети занимались спортом. Сейчас этот проект продолжает работать. И сегодня в пандемию, если ваш ребенок со спиной бифидо не знает, чем заняться, он может присоединиться к этому проекту и заниматься сегодня или завтра в спортивной группе. Вот. Но он дал неожиданный для нас результат, то, чего мы не ожидали. Во-первых, мы смогли добраться до детей из самых далеких регионов страны. У нас огромная страна, и в этом есть сложность работы для любого благотворительного фонда, для любой помогающей организации, потому что одно дело, когда ты работаешь на территории одного города, а другое дело, когда от Калининграда до Мурманска тебе нужно предоставить поддержку разным семьям. Вот. А второе, мы начали проводить эфиры с разными секциями, и мы поняли, что есть много секций адаптивного спорта, и про них узнали и мы, и наши родители. Что, оказывается, есть и паратеннис, и паракарате, и даже спортивная гимнастика для детей на колясках, и теннис настольный на колясках, и баскетбол на колясках, и регби на колясках. Столько всего интересного, и фехтование на колясках есть. Столько всего интересного, о чем мы узнали и рассказали нашим семьям. И в итоге сейчас, наверное, больше 50 детей перешло в эти секции и начало этим заниматься спортом. То есть после того, как локдаун закончился, вот предыдущий, не сегодняшний, а вот в этот перерыв, они успели пойти и позаниматься этим спортом. И мы нашли кучу спортсменов со спиной бифидо, ну, как кучу, неправильное слово, но с десяток, которые добились каких-то невероятных результатов. Это вот сейчас из Токио вернулась девочка Людмила Васильева, паралимпийская чемпионка, привезла бронзу в фехтовании на колясках. Мы нашли девочку со спиной бифидо, которая чемпионка мира по танцам на колясках. Девочка, которая ныряет на дайвингом, занимается на глубину 32 метра, может 40, просто там дно уже было. Вот-вот, ныряет на такую глубину со спиной бифидо. Девочка-колясочница в 17 лет. Девочка, которая прыгает с парашютом на колясках. Ну, то есть какие-то не... Ну, это очень сильно расширило вообще понимание об инвалидности, как мне кажется, в целом. Понимание о возможностях людей с инвалидностью. И мне как маме, вот, ну, всему нашему сообществу, это то, что наши дети, ну, то, что 18 лет я легко могу выставить своего парня теперь на коляске за дверь и сказать: иди, живи, зарабатывай, учись, занимайся спортом. Все нормально, все, ну, как бы люди могут так жить. Вот эта вот проблема, не знаю, сталкиваетесь ли вы с ней в рамках других там диагнозов или заболеваний, это как гиперопека родителей, если ребенок с инвалидностью, она существует, такая проблема, когда родитель... А уже подростка все еще завязывает шнурки, застилает за него постели, моет за него посуду, хотя он теоретически может, если его создать для этого условия. Вот это, мне кажется, потихонечку уходит благодаря нашей спортивной, казалось бы, программе, потому что мы показываем взрослых спортсменам, говорим: ребятки, ну вот в 17 лет девочка Нурсина села в поезд из Казани сама, приехала в Москву, поступила в вуз, научилась водить машину, начала заниматься танцами, завела отношения, взяла квартиру в ипотеку, сейчас работает в фонде Downside Up, реализует разные проекты. Она на коляске, она девочка со спиной бифидо, но ее родители живут в Казани, она сама все это реализовывает. Ну, то есть нет игры, эта программа ничего особенного, сейчас туда можно заложить новый смысл. Ничего особенного, если я на коляске, я могу жить и так тоже.
Мы прекрасно понимаем, что часто, да, это все равно есть свои особенности, да, и свои ограничения. Кстати, вот если говорить об ограничении, какой эффект вообще вызвала эта программа у детей, какие отклики были, соответственно, у родителей, чем вообще эта программа помогла семьям и детям с спинобифидо?
Ну вот мне кажется, кроме прямого эффекта, это то, что дети все-таки занимались спортом, и действительно мы проводили разные замеры, они укрепляли там и спину, и мышцы, и баланс, и координацию движений, ну все такое, там был большой психологический эффект, потому что, например, на старте дети боялись даже включать камеру, чтобы их увидели, вот, особенно дети, которые не ходят в школу, находятся на домашнем обучении и вообще не привыкли вот к большому, ну, к групповой такой работе. А через какое-то время, так как наши тренера еще имеют и психологическое образование, они начали включать камеру, они начали участвовать в разных мастер-классах театральных, там, когда нужно было попеть вместе под гитару, что-то еще такое. То есть вот это вот именно психологические барьеры очень многие ушли. Ну и то, что дети пошли заниматься спортом, ну, то есть после этой программы с сентября, например, они записали спортивные секции адаптивного спорта, мне кажется, это очень классный эффект. Вот, и сейчас вот мы стартовали новый проект с 1 октября, спортивный проект, в котором мы будем поддерживать наших уже будущих спортсменов. И я надеюсь, поедем за них болеть в Париж на Паралимпиаду в 2024 году, потому что у нас буквально на этой неделе наша 17-летняя девочка вошла в сборную России по теннису, потому что она участвовала на коляске в соревнованиях по теннису и отлично сыграла, взяла первое место, золото в первенстве России. Вот. Ну, мне кажется, что такие спортсмены будут вдохновлять наши семьи, и семьи будут понимать, что жить можно, ну, более иначе, что есть больше возможностей.
Что вообще нужно для того, чтобы принять участие в этой программе, чтобы ребенок вот подключился к этой программе? Есть такие возможности?
Ничего особенного. Написать нам, стать нашим подопечным, выслав несколько документов, подтверждающих, что ребенок с спинобифидо, ну, и попросить включить в эту программу. Все, ребенок подключается к онлайн-проекту и занимается с тренером, который его ведет регулярно. Занятия проходят регулярно, 2-3 раза в неделю.
Угу. Давайте поговорим вот как раз о том, какое будущее ждет детей и людей с этим заболеванием, спинобифидо, с чем они сталкиваются в жизни, что им приходится преодолевать. Потому что вот действительно мы очень много говорим, и сейчас мы ничего особенного в нашем проекте, мы стараемся поднимать вопрос не детей уже с... да, с определенными синдромами, заболеваниями и так далее, да, а уже молодых людей. У меня там был клуб джентльменов, это были молодые люди с аутистическим спектром, да, заболевания, то есть, ну, с синдромом, да, с аутизмом. Это было там 3 человека, которые были в эфире, вот один из них уже учится в университете, и это, ну, действительно уникальный случай, когда мы не просто там приглашаем родителей и рассказываем, а как я помогаю своему ребенку, а мы даем слово. Вот что, какие возможности есть и с чем сталкиваются люди со спинобифидо, что им приходится преодолевать, и какие вообще перспективы у них есть?
Как здорово, что мы с вами так идем синхронно, потому что я упоминала про создание клуба 18+, для людей со спинобифидо, то есть это тоже движение в эту сторону. Вы знаете, мы в этом году вошли в Международную ассоциацию спинобифидо, где есть лидеры разных стран, Словения, Турция, там, из Брюсселя, в общем, разные люди, разные организации из разных стран. И когда я присутствую как на этих советах этой организации, я думаю, сейчас я узнаю, как правильно выхаживать новорожденных, потому что мы до сих пор не научились в нашей стране спасать новорожденных, у нас до сих пор мы теряем детей в регионах. Но каждый раз я не слышу ничего про новорожденных. Я слышу про клуб 30+. Я слышу про то, как они обсуждают бесконечно, как люди с инвалидностью могут рожать детей со спинобифидо, как заниматься сексом, как переживать женщинам менопаузу, как отставить свои права взрослым. То есть в Европе это, вот люди с этим диагнозом сильно ушли вперед. Они все поняли, как выхаживать новорожденных и что делать с детьми, и пошли как раз вот во взрослый возраст, в отстаивание прав для взрослых и в нормализацию жизни взрослого. Вот, и поэтому... Если говорить про нас, про наш фонд и про нашу организацию, то у нас сейчас есть такое большое необъятное поле, опыт, который мы можем перенимать в Россию, интегрировать себя в Россию, развивать это. Потому что сейчас, как я говорила раньше, в 18 лет ребенка выпускают в никуда, и мы как раз хотим заниматься и профессиональной подготовкой, и профориентацией, и помощью ему в поступлении в ВУЗ, и подбор в ВУЗ адаптивный, в котором ребенок на коляске сможет учиться. и помогать ему встраиваться в общество, какие-то, отрабатывать какие-то качества, ну, личные навыки коммуникации, лидерские качества, еще какие-то. Вот. И поддерживать его в том числе медицинские и вот в рамках спорта, если он будет заниматься спортом. Угу. У нас много интересных проектов. Например, мы сейчас придумываем сделать совместный лагерь для молодых взрослых подростков там, по дайвингу, поехать понырять с ними вместе в Египте, например. Или лагерь в Крыму для обучения навыкам самостоятельности. Вот одна из идей, которую мы сейчас обрабатываем, когда мы возьмем подростков без родителей. И это будет большой вызов для наших семей, мне кажется, отправить своего подростка на коляске без себя в летний лагерь. Вот. Ну, то есть мы прорабатываем разные истории, но это будет подготовка как раз к такой жизни, к серьезной самостоятельной жизни.
Угу. Удачи, Северный написал. Если можете, то очень прошу оказать поддержку детям, от которых отвернулось государство. Дети, это, я так понимаю, СМА, это спинальная мышечная атрофия. Да. Спасибо, что вы написали тут, ну, список этих детей. Вы знаете, давайте я попробую пригласить специалистов, да, в эфир. Наш эфир проходит раз в месяц, последнюю пятницу месяца. Вот, я попробую найти специалистов, связанных с этим заболеванием, да, и мы тогда попробуем посмотреть, чем мы можем помочь, да, таким детям. Это очень важно. Спасибо, что вы пишете. И, безусловно, очень важно помогать с разными синдромами. Спасибо большое. Да. Значит, ну, есть...
Я вам передам контакты пациентской организации, которая занимается СМА.
Да.
Вот. Нас часто путают, потому что очень похожие названия. Есть организации, да, которые этим занимаются.
Да, очень было бы здорово, да. Обязательно мы попробуем что-то сделать для вас. Вообще очень важно. Вот много говорили про паралимпийские. Какие возможности есть для занятия спортом, вот для людей со спинобифидо? Что делать, если человек, ребенок, подросток, молодой человек хочет заняться спортом? Куда ему пойти и куда ему смотреть, в какое направление?
Можно обращаться к нам, если у вас есть подросток или взрослый, и вы не хотите быть подопечными фонда, но интересуетесь темой спорта, вот можно обратиться к нам только в спортивный проект, это стать участником этого проекта. И в зависимости от города, потому что, как я уже говорила, большая страна, есть секции, но она может быть в Перми или какая-нибудь секция, но только в Уфе. В зависимости от города и возможности этого города, от возраста ребенка, от возможности ребенка, мы можем вас соединять, ну, рассматривать варианты и соединять. То есть руководитель проекта нашего, он сейчас уже занимается как раз подбором. Например, ребенок в Краснодаре сказал, я хочу заниматься фехтованием. Вот мечтал ребенок в Краснодаре на коляске заниматься фехтованием. Мы нашли такую секцию по фехтованию, которая готовит, кстати, тоже это секция пара спорта к паралимпиаде. И вот сейчас их соединили, ребенка и эту секцию. То есть мы смотрим город, какие там есть секции, и соединяем детей. Mm-hmm. Вот, и дети могут заниматься спортом, да. Мне кажется, что... Это вообще очень важно, вот правда, это крайне важно. Если вы ну вот я, например, была на соревнованиях по теннису, можно расскажу личную историю. Девочка Маша, ей 17 лет, она сидит на коляске. Я как директор фонда, официальное лицо, пришла с ней поговорить, познакомиться. Едет мимо парень с надписью «Беларусь», останавливается, привлекает внимание Маши на себя, начинает с ней флиртовать, у Маши краснеют щеки. Я смотрю на эту Машу, вокруг нее паралимпийские чемпионы, тренера, парни из Беларуси, которые с ней флиртуют. Ей 17 лет, это девочка на коляске. Она могла бы, она из Крыма, она могла бы сидеть в Крыму, в квартире, если бы она не занималась спортом, учиться дистанционно и не жить вот этой жизнью, когда она путешествует, когда она летит на самолете в Москву, когда она общается со спортсменами. Ну, то есть человек, который занимается спортом, если он, ну, если человек с инвалидностью, но он занимается спортом, это вообще другая жизнь. Это постоянное путешествие, это постоянная активность, это новая среда, это какая-то другая социализация. И это чувствование себя. Я человек со спинобифидо, с инвалидностью на коляске, или я паралимпийский чемпион, или я участник соревнований каких-нибудь российских. Это же вообще другой статус в моей голове, представление о самом себе. Поэтому мне кажется, что спорт очень важен, вот в том числе и для наших подопечных, для людей, ну вот с теми видами инвалидности или диагноза, которым позволяет заниматься.
Ну, конечно, спинобифидо – это заболевание, которое есть сопутствующие заболевания, да, Что сегодня можно сделать людям и какую помощь нужно оказывать людям с таким заболеванием позвоночника? Какие есть возможности для лечения и реабилитации людей со спинной бифидой?
Слушайте, здесь очень важно именно вовремя обследоваться. Конечно, качественная медицинская помощь – это первое, это до спорта, до всех активностей путешествий должна быть оказана качественная медицинская помощь. Потому что если она не оказывается, то если сейчас меня слушает семья с ребенком со спиной бифидо, который не получает качественную медицинскую помощь, и при этом слушает про мои фридайверские лагеря и все остальное, он думает, что я какая-то сумасшедшая в этот момент, потому что у него ребенок, там, например, с пролежнями, с необследованной урологией, постоянным воспалением почек, с температурой и чем-нибудь еще. И какие могут быть путешествия, выезды, семья борется за жизнь этого ребенка бесконечно и ежедневно. То есть, конечно, получение качества профессиональной медицинской помощи – это номер один для таких детей. И мне очень хочется, чтобы этот вопрос на уровне страны был закрыт, и она была доступна каждой семье. Мы работаем над этим активно уже много лет. У нас есть нейроурологический проект очень большой, когда мы обследуем и оплачиваем обследование по нейроурологии для всех детей со спиной бифидо, потому что отказ почек, к сожалению, до сих пор является основной причиной смертности таких детей. И, казалось бы, 21 век, и мы про это написали уже столько статей, что это нужно обследовать, и столько за это платим. И вот 3 дня назад мне приходит сообщение от взрослой девочки из Подмосковья, ей 20 с лишним лет, и она пишет: «Я только у вас сейчас на сайте впервые прочитала, что почки нужно обследовать, у нее спина бифида. Меня всю жизнь врачи ругали, что я хожу с голой спиной, что я не тепло одеваюсь. А то, что это так устроена мочевая система, что из мочевого пузыря в почки идет заброс мочи, и почки воспаляются, как ты не одевайся, она все равно происходит». То есть ей врачи ни разу не говорили. И это происходит сегодня, в 21 году, в Подмосковье, со взрослыми людьми. Ну, и это ужасно с точки зрения получения качественной медицинской помощи. И мы работаем над этим, распространяем эту информацию и запускаем, уже запустили с 1 сентября новый проект онлайн-институт спины бифида. Мы сейчас записываем курсы, вот за несколько месяцев осенних мы запишем 9 курсов обучающих, и с 1 января там начнется бесплатное онлайн-обучение для родителей и для специалистов разных направлений. Вы можете к нам на сайте подключиться и пройти это обучение и узнать, что нужно обследовать у этих детей, на что обращать внимание, где эту помощь можно получать, какую помощь нужно получать. Там курс для родителей в том числе будет. Вот это очень обязательно. Конечно, все грустно, если говорить про ситуацию в целом с медицинской помощью. Но грустно, потому что есть в Москве центр, есть какой-то центр в Питере, в Екатеринбурге отдельные врачи и в Казани отдельные врачи. И для мамы, у которой несколько детей, и часто бывает, что папы уже нету в семье, если рождается ребенок с инвалидностью, у мужчины больше выборов, чем у женщины. Мужчина может просто перейти в другую семью или вообще уйти, у него за ним остается такой выбор. У мамы этого выбора редко бывает. И когда мама с несколькими детьми живет в регионе, ей нужно ребенка со спиной бифидо обследовать регулярно, оставляя с кем-то своих других детей, и ездив с ним по разным городам, это становится очень сложно. И поэтому мы часто находим необследованных детей и помогаем таким мамам. То есть есть такая проблема, она существует до сих пор. Вот, но надеюсь, что наши планы в том числе изменить эту ситуацию на системном уровне.
Какие планы есть у фонда спина бифида, что бы вы хотели сделать в ближайшем будущем? И давайте сначала поговорим, какие программы, у нас не так много времени осталось, но все-таки какие программы сейчас вот есть в фонде, во что вы вкладываетесь, и какие планы есть у фонда спина бифида, что бы вы хотели сделать в ближайшем будущем?
Я назову кратко основные программы, но основная программа – это помощь детям со спиной бифидо. В ней есть несколько проектов. Это проект помощи беременным мамам, у которых диагностирована спина бифидо. Этим женщинам я рекомендую прямо сразу с нами связываться, и мы все расскажем, все возможные варианты. Есть проект помощи сиротам, от которых родители отказались по разным причинам, и они оказались в детском доме, и мы их обследуем и находим им семьи, и уже около 100 семей приняли в свои семьи детей со спиной бифидо. То есть уже 100 детей живут в семьях, но еще 130 остаются в детских домах, и это плохо. И есть много разных проектов для детей, которые в семьях. Это проект и адресной помощи, и юридической помощи, и психологической помощи, и бесплатное Яндекс.Такси, и спортивные проекты. Ну, и есть разработки нескольких проектов, поэтому там много всего. В том числе мы сейчас создаем коллекцию адаптивной детской одежды для детей на колясках. Ну, то есть там много интересного всего. И большая информационно-просветительская наша программа, вот в рамках которой, вы говорите, что «Медуза» про нас пишет и разные другие издания про нас пишут, в рамках которых мы планируем издать художественную книгу про ребенка со спинобифидоподростка и его жизнь. Открыли институт спинобифида, запускаем обучающие курсы, клуб 18+, и еще разные проекты, которые только в разработке. То есть проектов очень много, около 20 проектов прямо сейчас реализовываются в фонде. Вот, и нам на это тоже, конечно, нужна поддержка и помощь, и финансовая, и ресурсная, и волонтерская, потому что проектов очень много, подопечных тысяч человек, и каждый день мы получаем по одной новой заявке.
Насколько вообще сегодня ситуация по России изменилась со спинобифидо, с этим заболеванием, вообще изменилась по России за последние, например, 5-10 лет? Насколько вот меняется картина, на ваш взгляд?
Ну, мне хочется надеяться, что наша организация, которая объединяет в себе и родительское сообщество, и врачебное, и экспертное, специалистов, серьезно изменила уже ситуацию за 5 лет, что мы серьезно изменили. И что сейчас семья, у которой есть такой ребенок, понимает все про него, но она точно может, если она придет к нам в фонд, понять все, что нужно делать, где его лечить и что с ним делать. 9 лет назад, когда у меня родился такой ребенок, я не знала ничего и не могла найти никакой информации. Нигде его рожать, потому что роддома мне отказывали. Нигде его оперировать, потому что его отказывались оперировать в России, мне пришлось возить его в Израиль. То есть тогда, 9 лет назад, найти никакой информации было невозможно. Сейчас пока еще неизвестно, ну вот как вопрос, как сексом заниматься, если у тебя спинобифида и катетеры. Вот пока еще неизвестно, мы хотим этот опыт изучать международный. Но что делать с детьми, уже, ну, уже многое понятно. И много экспертов и врачей у нас есть. И мы маршрутизируем, даем контакты, даем личные телефоны врачей. Можно быть на связи с ведущим нейрохирургом России по этому заболеванию, с ведущим нейроурологом России по этому заболеванию, с ведущими ортопедами. Все они готовы, ждут наших детей, готовы с ними работать.
Здесь вообще сексуальное воспитание, половое воспитание детей, людей, молодых уже людей с разными синдромами, это очень, мне кажется, очень, очень болезненный и сложный вопрос, потому что сейчас в сообществе разных благотворительных фондов, связанных с аутистическим спектром, да, с аутизмом, поднимается этот вопрос, проводятся семинары, это действительно очень важный вопрос, и важный вопрос, конечно же, для разных синдромов. Ну, вот существует ли комьюнити, да, людей с спинобифидо, как оно вообще работает, как человеку вообще попасть в это комьюнити?
Оно сейчас создается, вот-вот, буквально, прямо на ваших глазах там идут рабочие встречи, вот, и если среди наших слушателей есть люди 16+, или 18+, уже со спинобифидо, вы можете нам написать в фонд, наш сайт helpspinobifido.ru, мы есть во всех соцсетях, написать в фонд, рассказать, что вы такой человек, хотите войти в эту ассоциацию, вот в этот клуб 18+, и мы начнем скоро уже работу этого клуба буквально. Вот мы сейчас формируем его повестку, программу, приоритизацию задач, потому что задач будет много. Как я сказала, и медицинские задачи, и юридические вопросы. Это как раз получение качественных ТСР для людей со спинобифидой, доступная среда. Потому что, чтобы заниматься спортом и путешествовать и все остальное, ты должен выехать как минимум из подъезда. Просто вот взять и выехать на этой коляске из подъезда. И не всегда в нашей стране ты можешь самостоятельно 18, 20 или 30 лет взять и на коляске выехать просто банально из подъезда, уже не говоря про путешествия по всему миру. Вот. Это те вопросы, которые у нас будут самые первые на повестке в этом клубе. Мы будем помогать юристами и всеми административными ресурсами фонда.
В чем нуждается фонд? Как и чем вам можно помочь?
Нам можно помочь, ну, конечно, самое простое – это деньгами. У нас на сайте можно сделать пожертвования на любую программу, любой проект, который вам больше всего нравится, или на конкретного ребенка. Нам часто нужны волонтеры в разных сферах – фотографы, видеографы, авторы статей и так далее. Если вы чувствуете в себе силы, дизайнеры или кто-то еще, пишите, вот, поддерживайте. Или как минимум какие-то перепосты, информирование в соцсетях, например, когда наши дети-сироты ищут семью или еще что-то. То есть про это тоже можно писать, распространять информацию, это очень нам поможет.
Да, наше время уже подходит к концу, друзья. На самом деле пространство, информационное пространство сегодня располагает нас к тому, чтобы говорить друг с другом и говорить друг о друге. И естественная аутизация семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, ее можно разрушить, благодаря тому, чтобы протянуть руку семье, которая воспитывает такого ребенка, и думает, что они одни такие, больше таких нету, и государство их там не помогает, и нет возможности. Это не значит, что государство не помогает, просто семьи часто не информированы о том, что есть, да, не информированы о том, что есть благотворительные фонды. Поэтому, друзья, мы сегодня говорили о спинобифиде, о людях и детях, и семьях, которые сталкиваются с этим дефектом позвоночника. У меня в гостях была Инна Нинюшкина, создатель фонда спинобифида. И очень важно сегодня обращать внимание на тех, кто рядом с нами. Если вы находитесь в информационном пространстве, используйте это информационное пространство о том, чтобы говорить о таких семьях. И если вы знаете таких людей, то приводите их в благотворительные фонды. Инна, большое спасибо, что вы были с нами сегодня. Спасибо за вашу деятельность, ваше сердце. И очень буду рад будет видеть вас снова. До свидания.
Спасибо. Очень ценю, что вы поднимаете такие важные социальные темы, Игорь. Очень спасибо. Очень важно это.
Спасибо.
Ничего особенного. 100% жизнь.